Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Дорогие друзья, приветствую. Рада сообщить, что мы продолжаем цикл программ «Философия нефти», посвященный 30-летию компании «Лукойл». Но теперь это новый виток и новый том, можно сказать, «Философии нефти». Называется он «Философия нефти. Неизвестное об известном». Его ведущая я, Елизавета Кальпиди, журналист и скромно интересующаяся нефтью с точки зрения обывателя. И Григорий Волчик, журналист, публицист, историк нефти газовой отрасли и человек, который знает о нефти все. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наконец-то наступила весна, хотя для жителей, я не знаю, нашего географического пояса это еще только календарное какое-то значение. Тепла мы, видимо, дождемся не скоро, но мы-то, женщины, знаем, что начало нового весенне-летнего сезона, а значит, вопрос моды для нас актуален как никогда, и значит, тема сегодняшнего разговора – нефть и мода. Все корректно сказала, Григорий?
Абсолютно точно.
Ну что, и вот мне кажется, что если несведущему человеку сказать фразу «в вашем гардеробе есть нефть», она покажется либо пугающим, либо вдохновляющим. Но все-таки скажите, на сколько процентов нефти в гардеробе каждого человека?
Огромное количество нефти, особенно в гардеробе женщины, и надо начать в этом контексте с чулок и колготок. Да. Это не только красиво, эротично, но еще и физиологично. И все это началось, между прочим, очень давно, в 1938 году, когда крупнейший американский химический нефтехимический концерн DuPont объявил о создании нового синтетического материала под названием нейлон. Ну, правильнее, найлон, но так устаканилось. Нейлон. При этом разработки этих нитей нейлоновых шли очень долго, еще с 20-х годов, но вот финал был в 1938 году. А группа химиков под руководством выдающегося, действительно выдающегося ученого Уоллеса Хьюма Карозерса.
Уоллес Хьюм Карозерс, американский химик-изобретатель, является открывателем синтетических каучуков под названием неопрен, первого синтетического шелка, полиэстера и, конечно, нейлона.
Легкая, износостойкая, рентабельная, красивая и прочее, прочее, прочее.
Да, до этого, наверное, были чулки, они были же там шерстяные.
Ну, были какие-то шелковые, там, да. Я не знаю, ХБ, какая-то там сатин. Ну, в общем, это все не то. Мы же с вами понимаем, что это все не то. Да, в 40-м году уже 4 миллиона пар чулок были проданы за 4 дня, то есть миллион пар в день. То есть спрос был огромный. Но началась Вторая мировая война, и в рамках, так сказать, мобилизации нейлон был объявлен стратегическим материалом и пущен на военные нужды. Из него делались, в частности, парашюты, корабельные канаты, элементы военной экипировки и так далее. Чулки стали дефицитом. Значит, можно было их купить только на черном рынке, что вообще для Америки не характерно. Но вот чулки вообще порождали абсолютные такие спецэффекты, не характерные для американской экономики. Ну, например, был дефицит чулок, да, и во время войны, и после войны, сразу после войны. Был ажиотаж, были дикие очереди, были драки. Американская рыночная экономика славна тем, что она как бы выбрасывает огромное количество товаров на рынок, да, так сказать, она гасит этот ажиотаж в зародыше. В Европу завезли чулки, естественно, как мы понимаем, американские солдаты из экспедиционного корпуса. Это был лучший подарок девушке. Вот, так что дружить с американским солдатом было выгодно, в том числе и по данному, да, критерию. И, конечно, очень красиво. А СССР тоже следовало моде, с некоторым опозданием, но в 50-е годы наладили. Все-таки у нас была мощная нефтехимия. Выпустили, так сказать, из собственного волокна собственные чулки. Они, в принципе, были похожи на импортные, но была одна проблема. В них было очень холодно зимой. Они, это волокно стекленело. И моя мама рассказывает, это студентка 50-х годов в Питере, холодные питерскими зимами, они ходили в этих чулках, значит, ноги как будто ледяной коркой за это. Ну, красота требует жертв, что молодые девчонки терпели.
Ну, страшилки-то были, что они примерзают. Я тоже где-то читала, да, что они примерзают и снимаются с кожей.
Это действительно была проблема.
Чулки на самом деле предмет мужского гардероба. Король Генрих VIII как-то получил из Испании одну пару таких чулок в качестве дорогого подарка. И с этого времени чулки являлись непременным элементом гардероба кавалеров. Первый же вязальный станок для чулок изобрел тоже мужчина – английский священник Улья Ли.
В 1951 году в Москве торжественно открылся первый специализированный магазин «Синтетика», где продавалось все из нейлона. Но мы знаем, что чулки, колготки, носки, потом рубашки стали появляться, особенно белые рубашки нейлоновые, которые не надо было гладить. Что было очень важно, и которые блестели, которые выглядели очень парадно и торжественно, и так далее, и так далее. Был еще один, так сказать, продукт нефтехимии, важнейший, я бы его поставил на второе место после нейлона, Болонья называется.
Болонья, да.
Да, ткань Болонья, плащевка. Значит, мои друзья хоть не в Болонье, зато не тащат из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои. Писал и пел Владимир Семенович Высоцкий. Значит, да. С Болоньей на самом деле ситуация еще покруче, чем с нейлоном. В 1953 году президент немецкого химического общества, то есть главный немецкий химик Карл Циглер, предложил использовать для синтеза каучука, то есть искусственной резины, титановые катализаторы. Вскоре, по предложению директора Миланского института промышленной химии, то есть главного итальянского химика Джулио Натта, этот патент был куплен ведущей итальянской химической фирмой Монте-Катини, в настоящее время Эдисон, но специалисты знают прекрасно эту фирму. Методика доработана, в связи с чем получилась так называемая технология Циглера-Натта, которая стала преобладающей в индустрии производства синтетического каучука. А также на базе этих катализаторов Натта открыл метод стереоспецифической полимеризации, а затем разработал промышленную технологию получения изотактического полипропилена, который стал широко использоваться в производстве модной плащевой ткани Болонья. Вот каким таким наукообразным путем эта Болонья шла к потребителю. Да, я прошу прощения за все эти термины, но это важно, между прочим. А теперь, внимание, за это достижение в 1963 году Циглер и Натта получили Нобелевскую премию по химии, и весь мир оделся в Болонью, и Советский Союз оделся весь в Болонью. Это была модная одежда, и она была действительно необходима, потому что она не промокала. В общем, она защищала от холода, от ветра, от дождя, от всего. И выглядела нормально, кстати говоря, и модно. И сейчас, я думаю, что у каждого дачника есть какая-то болоньевая куртка или плащ в своем гардеробе.
Цена за болоньевый плащ в 60-е годы в СССР доходила до 70 рублей, в то время как средняя зарплата была всего 80.
Ну и, конечно же, надо сказать, нефтянка очень сильно повлияла на обувную промышленность, потому что вот, да, полиуретан, поливинилхлорид, и мы снова...
Каждой женщине даже известны эти названия.
Конечно, известны. И даже я бы сказал, что мужчинам они известны. Поливинилхлоридовые сапоги с эффектом лакировки стали неотъемлемым атрибутом всех танцовщиц, всех варьете, кабаре и канканов и прочих, от Мулен Ружа до Лас-Вегаса и далее по всему миру.
И до сих пор.
И до сих пор. Они стали униформой танцовщиц. Танцовщицы назывались Go-Go-Girls.
И
называются сейчас так. А эти вот сапоги, поливинилхлоридовые, блестящие, пошлые, на мой взгляд, но что-то в них есть, конечно.
Но зато выше колена.
Выше колена, ниже колена, до пояса и так далее. Go-Go-Boots они назывались. А также на базе этих технологий были придуманы знаменитые мунбуты, то есть лунные сапоги, скажем так. И я обратил внимание, у нас их называли дутики, луноходы и так далее. И я обратил внимание, что в прошлом году и в этом году они снова стали очень популярны.
Да, есть.
Они, с одной стороны, ужасные, громоздкие, стиля. Такие пухлые, особенно на тонких ногах, но что-то в этом есть. Они действительно удобные, они очень теплые, легкие.
Это подчеркивает, например, женскую
хрупкость. Но все это, конечно, ерунда, потому что самый главный вклад нефтянки в обувную промышленность, и не только в обувную, это то, что из поливинилхлорида, полиуретана и прочей синтетики, и капрона, нейлона делается большое количество деталей и компонентов для кроссовок. Конечно, кроссовки это, я считаю, главная обувь сегодня. Вчера она была таковой, и позавчера, и в дальнейшем это абсолютный, конечно, прорыв в обуви. И то, что вот она базируется во многом именно на синтетических материалах, это тоже очень характерно и примечательно. Причем для всех возрастов, для всех поколений и так далее, и так далее.
Популярные на Западе и постепенно входящие в моду среди россиян слово «сникеры» или «сникерсы», обозначающие кроссовки, родилось более 100 лет назад, его придумал сотрудник рекламного агентства. Взял за основу термина глагол из английского языка «подкрасться». Но аналогия очевидна. Толстая упругая резиновая подошва реально позволяла ходить бесшумно. Какое будущее взаимодействия моды и нефтяной промышленности? Понятно, что оно будет, но вот кто этим занимается?
Понятное дело, что натуральные материалы теснят синтетику, но без синтетики все равно никуда. Ну, все это знают, люди, которые носят костюмы, что идеальная костюмная ткань, она всегда в себе содержит синтетику именно для того, потому что меньше мнется, лучше гладится, лучше выглядит,
держит
там, блестит, там, держит форму и так далее.
Человек дня.
Сегодня человеком дня является шейх Ахмед Заки Ямани. Он, к сожалению, недавно скончался, 23 февраля, в возрасте 90 лет. Он родился в Мекке, в священной. Он сделал стремительную, вертикальную, я бы сказал, карьеру. Он окончил 4 вуза.
Ничего себе.
Подряд. В Египте, США и в Англии. По специальности, в основном, экономические различные вариации. И вот, в 32 года возглавил Министерство нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, проработал в этой должности почти четверть века. Он являлся фундаментальной фигурой абсолютно для мирового нефтяного рынка. Он укрепил резко ОПЕК, придав этой организации ту мощь, которую она имеет сегодня.
ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
Он радикально изменил систему отношений в нефтяном бизнесе в Саудовской Аравии, внутри Саудовской Аравии. А я напомню, что Саудовская Аравия, соперничая с Россией, а ранее с Советским Союзом и с США по объемам производства нефти и газа, является традиционно на протяжении нескольких десятилетий главным мировым экспортером нефти.
Вот
и, соответственно, она, саудовская нефть, в первую очередь, влияет на ценовую конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Итак, он все поменял внутри Саудовской Аравии. Он изменил саму эту систему. Он национализировал компанию, которую мы сейчас знаем как Saudi Aramco, а ранее она принадлежала пулу американских компаний. При нем она стала национальной компанией. И эта компания не просто крупнейшая нефтяная компания в мире была, есть и будет. Никто ее не переплюнет, совершенно очевидно. Это крупнейшая бизнес-структура вообще. Он сыграл ключевую роль в сначала, так сказать, возникновение, а потом в разруливании знаменитого нефтяного кризиса, вызванного нефтяным эмбарго 73-го года. 70. Мы о нем говорили, можем еще поговорить, потому что это принципиально важная вещь. И, наконец, что самое главное для нас, для всех россиян, для всех, так сказать, постсоветских граждан, считается, что Ахмед Заки Ямани был одним из тех, кто де-факто экономическими рычагами сокрушил, развалил Советский Союз. В 85-м году он был одним из идеологов той группировки, которая резко увеличила объемы добычи, объемы поставки нефти на мировой рынок, соответственно, резко обрушила цены на нефть. Советский Союз, эта цена на нефть упала в течение короткого времени в 6 раз. Советский Союз лишился большей части валюты, которую получала от экспорта нефти и газа, по сути, потому что цена на газ привязана к цене на нефть. И это вызвало глобальное потрясение, это вызвало тектонические сдвиги в советской экономике, а потом и политике, что привело в декабре 91 года к ликвидации Советского Союза.
Фраза дня.
Она принадлежит Ямани. В 73 году он сказал, все нефтяники эту фразу знают, ее, кстати говоря, неоднократно повторял и президент Лукойл Авагит Алекперов, потому что эта фраза очень серьезная. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Это намек на то, что нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть. Смысл того, что роль нефти, она на каком-то этапе начнет снижаться и потом будет снижаться, и нужно думать, что делать дальше, как жить дальше. Фраза была сказано в 73 году. И сейчас, спустя почти полвека, переходим в новую такую реальность, на новые, так сказать, этапы развития мировой энергетики, который будет связан или связан уже со снижением производства нефти, доли нефти в энергобалансе, значения нефти и так далее, и так далее.
Вопрос дня.
Мы рады сообщить вам о том, что в этом сезоне «Философии нефти», неизвестной об известном, объявляется конкурс для всех-всех радиослушателей этого цикла. Конкурс посвящен 30-летию компании «Лукойл», и суть конкурса в том, что каждую программу мы будем задавать вопрос. Этот вопрос будет дублироваться в социальной сети ВКонтакте в группе «Эхо Москвы» в Перми соответствующим постом, под которым в комментариях мы будем ждать все ваши ответы. Самый эрудированный и самый активный получит приз 2 билета в театр от компании «Лукойл». Итак, внимание, вопрос.
Вопрос следующий. Сейчас мы с вами находимся в переходном периоде от зимы к лету. Вопрос. Чем зимний бензин отличается от летнего?
Я бы хотела сказать запахом.
Пожалуйста, вариант принимается.
Я, пожалуй, тоже отвечу.
На самом деле
ответят радиослушатели. Итак, подходит к концу программа «Философия нефти. Неизвестное об известном», посвященная 30-летию нефтяной компании «Лукойл». У микрофонов были Григорий Волчек и Елизавета Кальпиди. Хорошего дня!